Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Сегодня в нашей студии Наталья Александровна Дьячкова, ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, наша рубрика с вами называется «Не спеши языком». Что вы вкладываете вот в это понятие? Давайте мы начнем с того, что расшифруем.
Хорошо,
название.
Попробуем расшифровать. Да, вы правы, Валентина Федоровна, известная русская поговорка «не спеши языком» имеет вторую половинку «торопись делом». И ее употребляют в том случае, когда хотят сказать «хватит обещать», «хватит говорить», «лучше на деле покажи, на что ты способен». То есть ее употребляют, как правило, в ситуации, которую можно обозначить таким выражением «больше дела, меньше слов». Но я специально предлагаю взять только первую половинку этой поговорки «не спеши языком» и передать ей в контексте наших передач и вот этой передачи такое осмысление. «Не спеши языком» давайте понимать так. Прежде чем сказать, подумай. И подумай не только над тем, что ты хочешь сказать, но и подумай также над тем, как ты хочешь это сделать. «Не спеши языком», подумай, что ты говоришь и как ты говоришь.
Ну что, замечательно. Значит, мы будем с вами в наших беседах, я надеюсь, что это все-таки будет такая цикловая передача, говорить о том, как нам нужно говорить, как правильно говорить, да? Как не исковеркать наш родной русский язык, такой красивый, такой замечательный русский язык, о котором еще вот Ломоносов так здорово-здорово сказал. Да?
То есть вы предлагаете, Валентина Федоровна, нам цикл передач о культуре речи.
Да, получается, что о культуре речи.
Я охотно соглашаюсь на такие беседы, но только давайте сначала все-таки договоримся о том, в каком направлении будет протекать наш с вами диалог.
Вот что вы предлагаете,
речи.
Да.
Ну вот я должна сначала сказать, вероятно, о том, что сегодня очень много говорится о необходимости защищать русский язык. И говорят об этом очень много и часто люди, которые не могут не вызывать уважения. Особенно эта тема актуальна среди людей, патриотически настроенных людей, которые любят свою родину, свою историю, наш родной язык. Это патриоты, православные люди. Однако, несмотря на их такие благородные побуждения, их аргументация не всегда представляется мне убедительной. Я сейчас несколько слов об этом скажу. Это во-первых. И во-вторых, когда меня призывают защищать русский язык, я не совсем понимаю, от кого мы должны его защищать. Ну вот сейчас среди православных очень популярны такие брошюры, они называются «Тайна русского слова», «Святая сила слова» и так далее, в которых говорится о том, что русский язык – это пятое Евангелие, о том, что русский язык – это самый лучший язык в мире, о том, что, например, на французском можно только болтать, а вот на русском можно мыслить. Вот такие рассуждения, мне кажется, ну, может быть, я не хочу никого обидеть, мне они представляются неубедительными, в какой-то мере даже псевдопатриотичными, и, на мой взгляд, никакого отношения к научному разговору о культуре речи они не имеют. А сами эти столь популярные брошюры тоже, я даже их не называю научно-популярными, потому что в них нет ни одного в строгом смысле научного факта. Поэтому такой путь разговора о культуре речи я сразу отвергаю, потому что мне, как профессиональному лингвисту, стыдно говорить вот в таком тоне. В таком тоне, когда мы неоправданно себя восхваляем. Как мы себя восхваляем? Вот какие мы хорошие, вот какой у нас великий, замечательный русский язык.
Да, великий,
язык.
Могучий.
Великий,
да?
Могучий русский язык.
Ну, может быть, оно так и есть, да. Это, но говорить-то, наверное, не скромно.
Да, и позвольте, и мне кажется, это не совсем по-православному. Mm-hmm. Но и кроме того, мне кажется, что сегодня ссылки на такие источники, как словарь Владимира Даля, хотя я очень люблю Владимира Ивановича Даля, человека не русского, но для которого русский язык стал родным, а Россия – родиной, и который принял православие. Очень я люблю Даля, его словарь. Но все-таки сегодня для оценки фактов современности, современного русского языка использовать словарь «Даля» нельзя, поскольку он не нормативный словарь. Также нельзя использовать такое сочинение адмирала Шишкова, как «Славяно-русский корнеслов», поскольку сегодня он не является уже таким источником достоверной информации, информации о научной этимологии слов. Но вот ученые, о которых я упомянула выше, не называя их имен, они как раз-таки вот эти две книги и считают последним словом в науке о русском языке и о культуре речи.
То есть вы хотите сказать, что для характеристики вот как бы современного русского языка они уже
Это памятники. Вот если говорить о словаре Даля, то это замечательный памятник русской лексикографии. Не более того. Но оценивать факты современного русского языка, обращаясь к Далю, или, например, объяснять этимологию слова. Этимология – это наука о происхождении слова. Угу. Проще говоря, искать ответ на вопрос, почему мы так говорим, обращаясь вот к этому сочинению адмирала Шишкова, о котором я упомянула, тоже это некорректно, ненаучно, неоправданно.
И что, с чего начнем?
Мне кажется, более продуктивным другое направление наших бесед. Не защищать русский язык, я вам уже сказала, что я не понимаю, от кого нам его защищать. Вот эти люди пишут, что нам нужно защищать наш русский язык, потому что есть некие враги, которые хотят перекроить наш русский кафтан, я цитирую, перекроить наш русский кафтан на западный лад. Ну, никто не хочет наш русский кафтан перекраивать на западный лад. Нам, если и нужно защищать русский язык, то прежде всего от нас самих.
Совершенно с вами согласна.
Когда я всю жизнь проработала в университете, и когда я работала среди коллег-филологов, то я, ну, и понятно, что я вращалась в определенной среде, и я не представляла себе, насколько безграмотна речь моих соотечественников. Теперь, когда я работаю в другом месте, при всем моем уважении к людям, которые меня окружают, при всей моей любви к ним, я должна сказать с огорчением, что каждый день мое ухо бывает ранено ужасными чудовищными речевыми ошибками, и вокруг меня люди постоянно звонят и ложат. Они говорят «пригласим» вместо «пригласим», «все с подряд» вместо «все подряд», «на буднях», «включим» вместо «включим», «вручим» вместо «вручим», «более лучше» вместо «лучше», «более смелее» и так далее, и так далее.
Это Александра.
Может быть, надо защищать нас вот от тех, кто ежеминутно нарушает этические и собственные языковые нормы. Вот что значит беречь русский язык? Русский литературный язык. Мы о нем говорим прежде всего не о просторечии, мы говорим не о жаргонизмах, не о профессионализмах, мы говорим о русском литературном языке. Это лучшая часть русского национального языка. И что значит литературный язык? Литературный язык – это значит обработанный, нормированный, употребляемый образованными культурными людьми. Литературный язык – это, как я уже сказала, ядро, лучшая часть национального языка. И это язык, на котором говорили и писали лучшие люди нашего Отечества, светские духовные писатели, ученые и поэты. Русский литературный язык прошел огромный путь в процессе своего формирования, становления. Ну, можно выделить таких три больших периода. Это период древнерусского языка, период старорусского языка и период современного русского языка. Древнерусский язык существовал как язык восточных славян, он был бесписьменным и существовал лишь в устной форме. Но после крещения Руси, вот с появлением национальной письменности, началось формирование русского литературного языка. Старорусский язык и современный русский язык, как я уже сказала, и каждому этому периоду история отвела по нескольку веков. Современный русский язык, по мнению многих ученых, придерживающихся традиционной точки зрения, его нижняя хронологическая граница от Пушкина и до наших дней. И поскольку наш язык прошел такой огромный путь в своем развитии, то мне кажется, что уже только поэтому мы должны с любовью и уважением относиться к его нормам. Литературный язык – это язык, в котором царствует ее величество норма. И вот беречь русский язык, на мой взгляд, это значит
говорить
нормально, да, говорить как правильно, соблюдая норму. Но здесь я должна оговориться, что и среди лингвистов есть разные мнения. Есть лингвисты, которые говорят о необходимости придерживаться принципа, так сказать, здорового консерватизма. Вот я сторонник здорового консерватизма. Но есть ученые, которые считают, что не так строго нужно соблюдать нормы.
То есть допускаются какие-то в современном языке вольности некие, да?
Возможно, так. Но мы давайте все-таки будем стоять на позициях
здорового консерватизма.
Да. И если словари пока что нам еще не дают этот вариант как равноправный, то давайте будем придерживаться все-таки того, что отражает словарь и грамматика. Ну, а для православных людей, мне кажется, что вот такое понимание бережного отношения к русскому языку имеет еще и духовную компоненту, духовную составляющую. И здесь я позволю себе сослаться на авторитет Авы Дорофея. В его книге «Душеполезные поучения» он говорит о том, что христианин должен хранить свою совесть по отношению к трем объектам. Я выражусь таким современным языком. К трем объектам. Он должен хранить совесть по отношению к Богу, к вещам и к ближнему. К Богу совесть хранит тот христианин, который соблюдает заповеди. К вещам совесть хранит, по отношению к вещам совесть хранит тот человек, пишет Ава Дорофей, который бережно относится к вещам, не обращается небрежно с какой-либо вещью. А вот к ближнему совесть хранит тот, кто не делает ничего такого, что оскорбляет или соблазняет ближнего. Угу. И вот мне кажется, что в этом последнем тезисе святого отца как раз содержится или растворен вот этот наш призыв беречь язык, потому что если мы небрежны в слове, нарушаем этические собственные языковые нормы, то этим самым мы можем оскорбить или соблазнить ближнего. То есть небрежно относясь к языку, мы нарушаем вот этот совет Авы Дорофея и таким образом не храним совесть по отношению к ближнему. Вот это направление нашего разговора, оно неизбежно выводит нас на проблему нашего личного, я сейчас употреблю такой термин, который распространен в современной речевой коммуникации, это термин речевой или языковой паспорт говорящего. То есть этот разговор выводит нас на проблему нашего личного речевого паспорта.
Это что
мы
такое,
должны заботиться, да, о нашем речевом паспорте. Здесь, конечно, присутствует некий эгоистичный такой момент, и многие православные могут мне возразить, сказав, что вот в тех нормах, которые мы называем православной этикой, не предусмотрено такое правило, что вот позаботься о том, какое ты впечатление произведешь на окружающих. Но я сейчас попробую так раскрыть это понятие, что мне кажется, что эти люди со мной согласятся.
Давайте попробуем, да.
Я соблюдаю нормы, потому что понимаю, что моя речь – это моя визитная карточка. У каждого человека есть свой речевой паспорт. И этот речевой паспорт мы предъявляем наш окружающим всякий раз, как только открываем рот. И этот речевой паспорт будет благоприятным, если мы соблюдаем правила речевого этикета и нормы русского языка. Наш паспорт языковой благоприятный, и мы производим положительное впечатление на наших собеседников. Они хотят с нами общаться, готовы нам помочь, готовы выполнить наши просьбы. Это значит, что мы способствуем гармонизации диалога. И тем самым делаем шаг навстречу собеседнику. Мы его не смущаем, не соблазняем, не оскорбляем. Мы гармонизируем наш диалог. А ведь золотое правило риторики – сделай шаг навстречу своему собеседнику. То есть как будто бы это такой эгоистический призыв. Я говорю правильно, потому что боюсь, что подумают обо мне другие. Но на самом деле, если более глубоко посмотреть на это, то мы увидим, что здесь есть вот этот самый шаг навстречу собеседнику, и стремление к гармонизации диалога. Итак, речевой паспорт – это то впечатление, которое мы производим на собеседника нашей речью. А вот представьте себе миссионера, проповедника, учителя, адвоката, то есть представителя так называемой риторической профессии, который делает речевые ошибки. И когда мы их услышим, мы сразу вздрагиваем и уже начинаем думать не о том, что говорит этот человек, а о том, как он это делает. И, может быть, уже мы не с таким уж доверием относимся к его словам. И, может быть, он соблазняет нас на осуждение, мы начинаем его осуждать и так далее. То есть эта тема очень глубокая, и она не сугубо светская, на мой взгляд. Но я все-таки хочу сейчас привести такие интересные наблюдения на эту тему, которые зафиксированы в книге Корнея Ивановича Чуковского. Эта книга называется «Живой как жизнь», и подзаголовок имеет «Книга о языке». Вот в этой книге Чуковский приводит письмо одной своей читательницы и почитательницы. Она ему пишет: «Нынче летом я жила в Мисхоре. На морском берегу, невдалеке от меня, расположилась обнаженная красавица. Глядя на нее с восхищением, я невольно повторяла стихи. Все в ней гармония, все диво. Каждая линия ее прекрасного тела была так благородна, что нельзя было не вспомнить античную статую. Через 3 дня красавица заговорила со мной и сразу показалась мне уродиной». Слова ее были такие: «Ну и взапрела я на этом пляжу». Посмотрите, когда один собеседник смотрит на другого, и этот другой еще не раскрыл рта, он восхищается его красотой, и даже ему на память приходят стихи Пушкина «Красавица». Все в ней гармония, все диво. Но как только этот собеседник раскрыл рот и сказал: «Ну и взапрела я на этом пляжу», так сразу же эта собеседница показалась мне, ей, нам, показалась ей уродиной. Ну вот еще один характерный пример из книги Корнея Чуковского. Я процитирую. «Какая-то дама с собачкой, одетая нарядно и со вкусом, хотела показать своим новым знакомым, какой у нее дрессированный пудель, и крикнула ему повелительно: „Ляж!“ Одного этого ляж оказалось достаточно, чтобы для меня обозначился низкий уровень ее духовной культуры, и в моих глазах она сразу утратила обаяние, изящество, миловидности, молодости, и я тут же подумал, что если бы чеховская дама с собачкой сказала при Дмитрии Гурове своему белому шпицу „ляж“, Гуров, конечно, не мог бы влюбиться в нее. В этом ляж вместо ляг отпечаток такой темной среды, что человек, претендующий на причастность к культуре, сразу обнаружит свое самозванство, едва только произнесет это слово».
Вот. Замечательно. То есть гармония, пример. Гармония и гармония. Да. То есть должна и в языке быть для того, чтобы признать человека гармоничной, конечно, личностью. Конечно, обязательно.
Да. Позвольте мне еще несколько раз обратиться к моей любимой книге Чуковского. Дальше Корней Иванович продолжает. «Что, например, хорошего мог я подумать о студенте, который сказал из-за двери: „Сейчас я поброюсь и выйду“?» Ну, я не знаю, слышали ли вы «поброюсь»?
Слышала.
Да, ну я слышала. Да. Я слышала. Просто побреюсь, да. И я той любящей матери, которая на великолепнейшей даче закричала дочери с балкона: „Не раздевай пальта“. Ну, здесь, может быть, некоторые примеры покажутся нам уже архаичными. Все-таки он писал эту книгу в 60-е годы. Но я постараюсь приводить современные аналоги. И о том директоре завода, который несколько раз повторял в своем обращении к рабочим: «Нужно принять девственные меры». Ну, девственный, действенный, да. Но разве мы не слышим, как наши сегодняшние многие говорят: «Константировать», «компрометировать» вместо «констатировать», «компрометировать», «картридж» вместо «картридж», «бамбинтон» вместо «бадминтон» и так далее.
Трамвай вместо трамвая.
Да. А помните эту сцену из фильма «Доживем до понедельника», когда директор школы в исполнении Вячеслава Тихонова там пришел в такое раздражение, в гнев и закричал на одну учительницу. Я напомню нашим слушателям. Учительница младших классов, очень добрая, милая женщина, приходит в учительскую и начинает говорить о своих первоклассниках. «Сколько раз я им говорила, не ложьте зеркальца на парты, а они все ложат и ложат, ложат и ложат». И тут директор школы уже не мог себя сдержать и закричал на нее, я не помню, как ее звали, ну, допустим, Светлана Ивановна. «Да сколько раз вам говорить, Светлана Ивановна, нет такого глагола в русском языке.
Ложат и ложат,
ложат,
да?
И ложат». Да. Угу. Ну и вот еще пример из книги Чуковского. «Тамбовский инженер сообщает мне о неприязни, какой он почувствовал к одному из своих сослуживцев, когда тот написал в докладной записке: „От Седова можно сделать вывод“». Ну, от Седова, может быть, сегодня уже и не говорят у нас служащие.
Ну, вот откуда вы говорят?
Откуда вы вот говорят?
Я слышала,
а ихний, Валентина
Федоровна. Ихний, да.
Ведь ихний говорит, может быть, каждый третий, да, наш собеседник. А я однажды в моей коллекции неправильности у меня такая небольшая картотека есть. Я храню такую записку докладную, которую написала одна методист. Ну, это было в одном коммерческом вузе, в котором я когда-то подрабатывала. Она имеет высшее образование, закончила факультет иностранных языков. И вот в своей докладной записке она пишет декану. Это не шутка, это реальный пример. «Прошу установить вешало». Прошу установить вешало, потому что студенты заносят в аудитории пальто и ложат их на парты, что создает неблагоприятное впечатление. То есть вот пример из наших дней. Ну и, наконец,
совсем... Создала благоприятное себе впечатление.
Да, она создала, да, себе такое впечатление. Ну и последний пример, который я хочу привести, тоже из книги Чуковского. Этот пример актуальный и сегодня. «Очень поучителен случай, — пишет Корней Иванович, — рассказанный основателем ленинградского ТЮЗа, маститым режиссером Брянцевым. Ему позвонили однажды из школы. «Вам звонит преподавательница». «Не верю», — прервал Александр Александрович и повесил трубку на рычаг. Через минуту снова звонок и снова. «Вам звонит преподавательница». «Не верю», — и трубка опять повешена. Третий раз звонок. «Товарищ Брянцев, вам звонит преподавательница. Почему вы не верите?» «Не верю, чтобы преподаватель мог так неправильно говорить. Звонит, а не звонит», — ответил в последний раз Александр Александрович Брянцев. Ну, сегодня очень многие так говорят.
А это распространено, да, очень, да, сильно, да. И звонят,
есть один мой коллега,
ложат.
Да. Угу. Есть один мой коллега, преподаватель, замечательный, уважаемый человек, православный педагог, но он все время звонит. И когда я ему говорю, что лучше бы он не звонил, а звонил, он говорит мне, что, ну, подумаешь, речевые ошибки никак не сказываются на нашем спасении. Угу. Ну что, это тоже аргумент, я ничего не могу возразить на это. Вот такие ошибки, типа «ихние звонишь», а эти ошибки лингвисты называют ошибками-марками.
Марками.
Марками. Вот почему их называют марками.
А вот почему их
называют
марками?
Потому что они маркируют говорящего. Они как бы в его речевом паспорте ставят печать.
Печать.
И на оттиске этой печати написано.
На какой написано, находишься ты лесенке?
Да. Просторечник. Восклицательный знак. То есть носитель просторечия.
Ну вот вы хотели сегодня еще... поговорите о ступеньках вот этих,
да,
вот, на которых мы находимся,
да,
в речевой нашей,
да, скажу,
культуре.
Скажу, но позвольте мне не сразу прямо так.
Не сразу?
Я еще
хорошо.
Хочу, я еще хочу
хорошо,
заинтриговать
хорошо.
Наших слушателей. Значит, вот эта ошибка Марка, она свидетельствует о низком общем уровне культуры человека. И человек, который их допускает, сам свидетельствует против себя. То есть совершает, не пугайтесь, Валентина Федоровна, коммуникативное самоубийство. Есть такой термин – коммуникативное самоубийство. Что это такое?
Это образ такой,
да,
понятно.
Человек еще не сказал своего, не прочитал своего доклада, он еще не произнес свой монолог, то есть он еще свой замысел не реализовал. Но уже после первых фраз он совершил нечто, после чего уже слушать его никто не будет, слушать его неинтересно, и, собственно говоря, он сам перечеркнул все свое дальнейшее речевое поведение. Что-то он такое сделал, что его общение дальше будет непродуктивным, негармоничным и так далее. Вот это ученые называют коммуникативным самоубийством. И вот, услышав речь учителя, врача, адвоката, проповедника, миссионера, как я уже выше сказала, 2-3 таких ошибки, мы начинаем сомневаться в уровне его компетентности, в справедливости того, о чем он говорит. И в конечном счете мы начинаем меньше ему доверять. Вот какое большое значение имеет наш безупречный речевой паспорт. И по речевому паспорту, поверьте мне, можно определить пол человека, возраст человека, профессию, место рождения, его место жительства, национальность, степень образованности, а главное – уровень его воспитанности. Ну, давайте попробуем на примерах показать, вот как, по каким приметам мы можем определить первое, второе, третье. Ну, вот, например, если человек говорит «г», ученые называют это «г-фрикативное», вместо «г», вместо «г» взрывного, то мы сразу догадываемся, что он родился и вырос на юге страны. Например, в Воронеже и в Ростове вам скажут «Гоголь», а вот мы скажем «Гоголь», да? Если человек, например, окает, то ясно, что он не с юга. потому что оконье характерно для северных говоров и для некоторых среднерусских говоров.
Для волжан.
Да. Okay. Есть так называемые регионализмы, то есть слова, которые употребляют в том или ином регионе. Ну вот, скажем, слово «тремпель», я уверена, что большинству наших радиослушателей оно неизвестно. А между тем, жители Южной Украины, они скажут: «Как? Вы не знаете, что такое тремпель? Тремпель – это плечики для одежды». Или в Сибири и на Урале говорят «виходка», но синонимом в литературном языке этому слову является Крепко. Слово «мочалка».
Мочалка?
Мочалка, да. Mm-hmm. Мочалка. Ну, все знают о том, что в Петербурге говорят «парадная», а везде это «парадная» называют подъездом. Что там...
В Москве подъезд, говорят.
Да, в Москве подъезд, в Петербурге
парадная. Парадная, да.
Вот что касается таких каких-то незначительных примет, таких штрихов к речевому портрету, по которым можно уже какое-то себе составить представление об этом человеке. Существует такая интересная байка, но байка от глагола «баять», говорить, рассказывать. Не знаем, было это на самом деле или нет, но вот в некоторых источниках этот пример приводят. Рассказывают, что Владимир Иванович Даль однажды встретил монаха. Поздоровавшись с ним, он спросил: «Какого батюшка монастыря? Откуда ты?» «Соловецкого, родненький», – отвечал монах. «Из Ярославской губернии?» Даль знал, что слово «родненький» и «родименький» часто употребляют в Ярославской губернии. «Нету ти родненький, там оди, в Соловецком живу». «Да еще из Ростовского уезда?» – продолжал спрашивать Даль. Монах упал ему в ноги. «Не погуби». Оказалось, что это был беглый солдат из Ростовского уезда Ярославской губернии, который выдавал себя за монаха.
Да?
Видите, то есть...
Как угадал, да?
Да, как он угадал, да. Диагностировал. Mm-hmm. Просто по его речевым приметам...
Но он знал хорошо диалекты.
Он хорошо знал. Mm-hmm. Конечно, столь точно анализировать языковой паспорт наших собеседников мы не сможем, может быть. Для этого нужны специальные знания и талант, какой был у Даля. Но есть и другая причина, такая более прозаическая. Мы просто не умеем слушать. То есть мы умеем, конечно, слушать, но в основном мы слушаем что?
Мы не слышим.
Да. Мы слушаем что, а не как. И вот эту привычку обращать внимание на форму нужно в себе формировать, потому что вот это склон, вот это умение рефлексировать, как говорят ученые, оценивать, анализировать, она... нужна нам, потому что если мы решили повышать свою культуру речи, то мы не можем быть безразличными к тому, и как мы сами говорим, и как говорят наши окружающие. И в идеале человек говорящий, он должен включить сразу таких два механизма, должны работать в его сознании, в его голове. Один механизм должен отвечать за порождение речи, то есть за то, что он говорит, а второй механизм параллельно должен работать и как бы со стороны смотреть, слушать, как я говорю, вот как я, правильно ли я ударил.
Всем каким-то внутренним,
да,
таким
конечно,
слухом.
Да, конечно, должен быть всегда внутренний такой цензор своеобразный. И... конечно, нужно это в себе воспитывать. Итак, мы сказали, что как Владимир Иванович Даль, мы не сможем оценить речь нашего собеседника, но все-таки что-то сказать мы о нашем собеседнике все-таки можем. Ну, допустим, человек, в языковой или речевой паспорт которого входят такие слова, как «хочут», «ложат», «звонят», «плотят», «столяр» вместо «столяр», «свекла» вместо «свекла», «броется» вместо «бреется», «ихний» вместо «их», «хозяева» вместо «хозяева», «семью» вместо «семью» и так далее. Услышав такие слова, что мы подумаем? Это носитель просторечия. Он мало читал, возможно, не очень культурный человек, а главное, круг его интересов ограничен бытом. Mm-hmm. Вот те наши радиослушатели, которые читали рассказы Михаила Зощенко, они согласятся со мной, что именно Зощенко, Михаилу Михайловичу Зощенко, одному из первых наших писателей, удалось создать портрет вот именно такого человека.
Такого мещанина, такого,
да, просторечника, да. Бездуховного мещанина, как говорят литературоведы, вот первых лет или первых десятилетий советской власти. Но как он это сделал? А он это сделал благодаря тому, что сумел воссоздать речевой портрет этого человечка.
Да, речь прямо там, да, всегда на первом плане. Вот, да, я вспоминаю, да, как в театр водил дамочку, угу, и как он ей потом зарычал на нее: «Клади в зад, перо, клади». Господи!
Ну, я тоже выписала такие словечки. Смотрите, как они говорят, эти его просторечники. Я кушаю. А я кушаю, между прочим, это тоже ошибка Марка, потому что в литературном языке у глагола «кушать» нет первого лица. Это нехорошо так говорить, некультурно. Я кушаю, я выкушал, я извиняюсь. Вот культурный человек скажет «извините», «я извиняюсь», «маленько неаккуратно отложил стакашек».
Как будто много.
Да, значений немного. И все эти уменьшительные суффиксы «стакашек» – это тоже примета просторечия. То есть как будто бы вот такими незаметными штрихами он рисует портрет просторечника, бездуховного мещанина, как вы совершенно правильно заметили.
Ну вот, вот это, мне кажется, действительно такой манерой, вот, избранный, он и делает вот этот вот свой стиль, да?
Конечно,
он сделал стиль этих рассказов, такой юмористический, где можно смеяться над каждой фразой, особенно в бане, когда номерок потерял,
когда он смылся. Да, это очень смешные рассказы, но в то же время поучительные.
Поучительные, да, конечно.
И на себя тоже. Ну вот, Валентина Федоровна, а вот как вы думаете, у нас в православной среде есть какой-то такой тоже? Есть какие-то слова, которые составляют речевой паспорт наших православных людей?
Ну, я думаю, что да.
Да. Поэтому конечно, любой мирянин, а тем более такой далекий от церкви, всегда может определить, что перед ним человек православный, и не просто православный, но и воцерковленный. Угу. Вот я настаиваю именно на таком произношении слова. Воцерковленный, не воцерковленный. Ну вот как мы говорим, искушение. Ты не вместишь, ты не понесешь, немощный, соблазнить, спаси Господи, во славу Божию, ангела за трапезой, не у кого благословиться и так далее. Десятки, если не сотни таких слов,
ну, и достаточно
выражений.
Пару фраз вот таких вот и сказать, уже, конечно, и уже составится представление,
конечно,
о тебе,
конечно,
да?
Вот есть такая православная журналистка Дарья Тюренкова, и есть такой сайт matrony.ru. И она там приводит такой любопытный фрагмент, если позволите, я тоже его зачитаю. Как раз вот то иллюстрирует то, о чем мы сейчас с вами сказали, что у православных тоже есть свой речевой паспорт. Правда, ее статья посвящена не культуре речи, она там пишет, а называется эта статья... такая с юмором и с любовью написанная. Называется она «По одежке встречают». Там она говорит о том, как одеваются православные женщины. Ну вот, я цитирую. «Наши», – насмешливо восклицает муж, потом вовремя вспоминает, что в детстве его учили не показывать пальцем, и начинает всячески кивать в сторону группы женщин. Он страшно гордится своей наблюдательностью. Еще бы, ты жена не заметила, а я сразу понял, что это женщины не простые, а православные, мало того, глубоко воцерковленные. Не веришь? А вот сейчас мы с ними поравняемся. Так и есть. И дальше идет диалог. Это у вас Иулия, искушение. Простите, Фатиния, Христа ради. Фатиния, в миру Светлана, можно просто Света, оглядывается по сторонам, не находит в округе ни одного храма, яростно крестится на Макдональдс, подбирает в охапку юбку и ныряет в московскую подземку. Конец цитаты. Ну вот, это у вас Иулия искушение, простите, Фатиния, Христа ради, это тоже такие типичные приметы речевого паспорта православных. Это я все пытаюсь доказать, что по речевому паспорту, помните, мы такую заявку сделали, можно определить пол, профессию, место жительства и так далее. Ну вот про пол что можно сказать? Да, можно всегда женскую речь отличить от мужской, потому что даже есть такое понятие «женская речь». Женщины по поводу и без повода любят говорить «ужас, кошмар, я в шоке». Для мужчин это не очень характерно.
Не свойственно, да?
Да. И они любят уменьшительные суффиксы. Супчик, чаёк, колбаска, газетка. Это женская речь. Хотя я замечаю, что вот мужчины, которые большую часть жизни проводят в женском коллективе,
тоже
они
так же
тоже начинают
говорить
«я в шоке». Но это очень
что называется, нахватывается.
Да, нахватывается. Ну и... в нашей среде, в православной, есть такие типичные речевые ошибки. Вот многие проповедники, к сожалению, неправильно говорят. И когда стоишь на проповеди, слушаешь батюшку и так на такую высоту поднимаешься, и вот хочется насладиться этой духовной речью, и вдруг раз, одна ошибка, вторая
слово,
ошибка, и ты сразу с небес на землю падаешь. Вот и я, например, не люблю, когда говорят «догмат», потому что нужно говорить «догмат». Или вот говорят «помазание», нужно нужно говорить «помазание», или говорят «мытарство», а нужно говорить «мытарство», ну и так далее, и так далее. Ну и, конечно, у меня большие претензии к журналистам и даже православным, пусть они не обижаются на меня. «Тотчас» вместо «тотчас», «умерший» вместо «умерший», «включим» вместо «включим», «занято» вместо «занята», «ходатайствует» вместо «ходатайствует», «пометуя» вместо «памятуя», «отчасти» вместо «отчасти» и так далее, и так далее, и так далее. И я хотела бы сказать также о том, что наши беседы мы можем вести в таком сугубо прикладном аспекте, то есть говорить о конкретных ошибках, о конкретных словах. Это будут, так сказать, этюды о словах. Ну и мы можем перемежать наши беседы о словах такими разговорами общего характера. Можем говорить о тенденциях и закономерностях, например, поговорить о жаргонизации русской речи, о варваризации русской речи сегодня. Мы можем поговорить с вами также и о речевой агрессии, очень распространенной сегодня в нашем обществе. Мы можем поговорить об этическом аспекте нашей речи, о категории вежливости, о культуре речи в семье, о культурно-речевом воспитании детей. То есть направлений, тем очень много. И если даст Бог, наши передачи будут регулярными, то мы, я думаю, сможем все эти вопросы осветить.
Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей студии с темой, которую мы заявили в самом начале, «Не спеши языком», была Наталья Александровна Дьячкова, ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор. Это была первая передача нашего цикла, а через некоторое время мы продолжим. Так что ждите беседы с участием Натальи Александровны Дьячковой в нашем эфире, в эфире «Радио Воскресенье». А вам спасибо, Наталья Александровна, и до новых встреч.
До новых встреч, Валентина Федоровна.